Ирина Михайловна, полная немолодая уже женщина, с серебристо-курчавой головой и синими огоньками алмазов в длинных мочках ушей, промахнулась со временем. Она должна была встретиться со своим мужем Сергеем Ивановичем на площади Маяковского в 7 часов, но заседание кафедры отменилось, и у нее образовалось окно в 2 с лишним часа. Ехать домой было не с руки, поскольку они собирались с мужем в гости на другой конец Москвы. Она приехала на площадь много раньше назначенного времени, намереваясь зайти в магазин «Малыш» и купить что-то внуку, но магазин был на ремонте, и она стояла в растерянности, оказавшись в пустом, незапланированном и нерасписанном на минуты заранее времени. Она огляделась по сторонам обновленным и бесцельным взглядом и увидела то, чего лет 30 не замечала. Постепенно исподволь изменилась площадь. Мало осталось домов того ранне-послевоенного времени, когда она бегала к памятнику на свидание к Сереже. И какая стоит хорошая дымчатая осень, без сильного света, но и без ранних дождей. Ирина Михайловна впала в несвойственное ей элегическое настроение. Ей некуда было спешить, было прекрасно. Она купила зачем-то букет мелких разноцветных астр, улыбнулась его жизнерадостной безвкусице, а потом подошла к филармонической будочке, торгующей билетами, и стала рассеянно изучать большой лист с перечислением абонементов. Сидящая в будочке женщина, вытянув шею, с не меньшим интересом изучала самую Ирину Михайловну, а изучив, окликнула: «Ира, Ирочка!» Ирина Михайловна посмотрела на женщину, и сердце ее защемило. Лицо было таким родным, мучительно знакомым, словно бы выученным когда-то наизусть. Фигурная скобка лба, узкий носик, тонкая переносица и по-египетски, до висков раскинувшиеся глаза. Лицо незабываемое и забытое, как многожды виденный сон. В детстве. Еще одно усилие памяти, еще один нырок в заповедное дно. «Не узнаешь?» — умоляюще улыбнулась женщина, и продольная вмятинка обозначилась на щеке. «Неужели не узнаешь?» «Господи, Бронька!» — изумилась Ирина Михайловна, которая мысленно перебирала самых отдаленных родственников по отцовской линии. «Я, Ирочка, я, Бронька!» И радость в ней была такая, что Ирина Михайловна даже смутилась. А Бронька моргала ресницами и собиралась плакать. Она закрыла окошечко и выбралась из будки. «Подожди, подожди, ради бога!» — зачастила она. «Ты ведь не спешишь?» — с надеждой в голосе спросила она. Выйдя из будки, она оказалась такой же маленькой и худенькой, как в детстве. Она обхватила Ирину и, уткнувшись ей в бок, уже сквозь быстрые легковесные слезы говорила скороговоркой. «Ирочка, ой, Ирочка, да как же я рада, что ты нашлась! Ты ведь у меня одна подруга была, других не было. Если бы ты знала, что ты для меня в детстве значила! Ведь единственная подруга. Я помню, как ты Юрочку просила показать. И бабушка твоя, она нам помогала. Ирочка, вот радость-то». Бронька смахнула со щеки слезу. Ирина Михайловна слегка забеспокоилась. Неожиданность узнавания, легкое волнение от касания к детству уже прошло. А Бронька, судя по настораживающей истерической ноте, была немного не в себе. Так показалось Ирине, человеку сдержанному и не расположенному к открытым эмоциям. «Пойдем ко мне, я тут совсем недалеко, рядом, 3 минуты», — умоляюще предложила Бронька. Ирина посмотрела на часы. Пустого времени было 2 часа. «У меня есть 40 минут, я с мужем договорилась здесь встретиться», — ответила Ирина, а Бронька уже засовывала в большую кожаную сумку кипу билетов и запирала будку. Тут только заметила Ирина Михайловна, что выглядит Бронька невероятно моложаво и одета в зеленый лайковый костюм, которые отнюдь не на каждом углу продаются. «Пойдем же», — теребила Бронька Ирину и уже волокла куда-то через дорогу. «Я тут рядом. А мама, как тебе обрадуется». И снова Бронька говорила о том, как Ира была ее единственной подругой во все времена ее ужасного, невыносимого детства. «А мама, ты жива, подумать, сколько же ей лет?» — удивилась Ирина. 84. Инсульт у нее был. Ходит с палкой, скандалит. С памятью не все, конечно, в порядке. Забывает, что близко. А прошлое помнит очень хорошо, не хуже меня. С оттенком умной грусти сказала Бронька. Они вошли в хорошие из тех, что прежде назывались генеральскими, дом в приличную квартиру. когда хлопнула дверь, раздалось шарканье и стук палки. В коридор вышла Симка, сморщенная, воспаленно-красного цвета. Голова ее была повязана косынкой, все тем же фасоном, козой, с двумя рожками над лбом. Двумя руками она опиралась о палку, подволакивала левую ногу, сухое личико ее было искривлено, съехавшим вниз ртом. «А, это ты пришла?» «Я думала, Лёва», — не совсем внятно произнесла старая Симка. «Мама Лёва уехала в командировку, в командировке Лёва», — крикнула Бронька, а Ирине сказала тихо. «Муж в командировке вторую неделю, она никак запомнить не может». И снова близко к крику. «Мама, ты посмотри, кто к нам пришел. Это Ирочка, внучка Анны Марковны. Ты помнишь Анну Марковну в старом дворе?» «А», — кивнула Симка. «Конечно, я помню Анну Марковну. Она жива, нет?» «Давно умерла, почти 20 лет», — ответила Ирина, испытывая странное чувство замешательства. «И бабушки, и дедушки, и мамы давно уже нет». Анна Марковна была хорошая женщина, снисходительно, словно от ее мнения зависело нынешнее благосостояние покойной. «Она меня очень уважала, с гримасой гордого достоинства, выговорила с некоторым трудом Симка. Ирина Михайловна никак не могла вспомнить ее отчество. Не могла, потому что никогда его и не знала. Никто никогда не знал отчества Симки, по крайней мере, в те времена». Бронька отвела мать в дальнюю комнату. Ирина огляделась, безликое жилье со стандартной, как у самой Ирины, стенкой, множество дорогой музыкальной техники. «Я чайник поставлю», — сказала Бронька. «У меня конфеты есть, юбилейные, большая редкость теперь». Широкие рукава шелковой блузки красиво летали за тонкими Бронькиными руками, когда она доставала конфеты с высокой полки. Она подняла руку, поправила заколку в волосах, в русых, еще сохранивших рыжий отцвет, волосах. И все жесты ее казались Ирине необыкновенно женственными, красивыми. А Бронька все бормотала свое. «Ирочка, сколько лет, Ирочка! Боже мой, сколько же лет!» «А Бронька-то красавица!» — вдруг догадалась Ирина. Раньше ей в голову такое не приходило. Была замухрышка на тонких ножках, рыжая, хмурая. «В те годы мы такой красоты не понимали», — подумала Ирина. Она была слишком тонка по тем временам. Бронька поставила на стол синие кобальтовые чашки с густым золотом внутри. Знакомые, знакомые чашки. Ирина очень отчетливо вдруг увидела, как молодая Симка с синей чашкой в руках сидит перед жесткой белизной их семейного стола, и как бабушка, склонив на бок голову, слушает скороговорную, не совсем понятную речь, пересыпаемую еврейскими словами и резкими жестами, которые все кажутся не впопад, а она, Ирочка, сидит под золоченым круглым столиком в углу комнаты и смотрит на странную гостью через бежевую бахрому скатерти, свисающей до самого пола. «Как мальчики твои?» — спросила Ирина. «Хорошо, Ирочка, взрослые». «Мало сказать, взрослые, сейчас покажу». И вынула шкатулку, а из нее пластиковые стопки ярких цветных фотографий. «Это Юрочка, он в Калифорнии живет, вот. Инженер по электронике, какое-то дело у него большое, богатый, не по-нашему, по-настоящему. Это жена его, трое детей, американцы. Девочки красивые, правда? А это Мишка, он врач-невропатолог. Он там образование получил. Юрочка ему помог, это мои американцы. Это Мишина жена китаянка. Представь, на китаянке женился. У них там в Америке все перемешано, особенно в Калифорнии». Ирина с интересом смотрела на красивых крепких людей, на неестественно яркую, фальшивую по цвету жизнь, а Бронька взяла скромную стопку черно-белых и продолжала. «А Гришка и Саша здесь с нами, то есть не с нами. Гришенька на Вятской живет. Развелся он, как-то неладно у него, а Саша в Ленинграде. Внуков нарожали. Три девочки у нас есть. Джейн и Лиза у Юры. И вот эта, Лилечка, Сашина. А это Лёва, мужа моего, дочка от первого брака. Сейчас чай принесу». Бронька улыбнулась и вышла. Перед Ириной лежала горка фотографий. Так же далеко от стоящих, от подлинной жизни, как Бронька в сером деревенском платке. С ребенком, завернутым в тяжелое ватное одеяло. Слева от крыльца, почти 40 лет тому назад. С той только разницей, что эти фотографии были лживые и реальные, а облик Броньки того времени правдив, но невоплотим. «Ах, как я рада тебя видеть!» — с простодушным многословием повторяла Бронька. «Но ты расскажи о себе, как ты-то живешь, что делаешь?» Ирина улыбнулась, пожала плечами. Она жила хорошо. «Хорошо», — сказала она, — «дочка в аспирантуре, внук, муж профессор, я преподаю, доцент в институте». И вдруг в душе ее возникла необъяснимая тень недовольства своей жизнью, неловкости за свое полное и заслуженное благополучие. «Да нет, глупости», — промелькнула в мыслях. «Чего же плохого в том, что родители дали мне хорошее образование и обеспечили всем необходимым для жизни? И мы все тоже дали своей дочери». И она, вернувшись глазами к фотографиям, сменила тему. «Хорошие фотографии. Я очень люблю фотографии». «Да?» — со странным выражением спросила Бронька. «Ты действительно любишь фотографии?» — Ирина кивнула. Бронька исчезла в смежной комнате. Что-то там грохнуло, посыпалось. Прошло еще несколько минут, и она появилась, держа в руках довольно большую пыльную папку. Сдула пыль и положила ее перед Ириной. «Посмотри вот эти». Ирина развязала тесемку папки. Сверху лежала старинная бледно-коричневая фотография крупного формата. Совсем юный темноволосый студент со свежими, недавно отпущенными усами сидел в кресле, расслабленно положив правую руку на маленький круглый столик, в центре которого, на месте предполагаемой вазы с цветами, лежала новая фуражка. Смутная улыбка бликовала на губах, бодро сверкали металлические пуговицы необношенного мундира. На шелковистом коричневом картоне стоял золотой факсимильный росчерк и строгий штампик. Салон Теодора Грасицкого. Новый Ивановский спуск. Саратов. Теодор Грасицкий был из семьи ссыльных поляков, огромный человек, пьяница и задира. Но был он очень добрым и удивительным мастером фотографии. Наспор пошел он в ледолом через Волгу и не вернулся. Утонул. Один из его фотоаппаратов долго хранился у нас, а потом дети его изничтожили. С неожиданной интонацией смотрителя музея сказала Бронька. На следующей фотографии, тоже приклеенной на коричневато-серый картон, на фоне темного, мелкорисунчатого ковра, подтянув колени к подбородку и обхватив руками маленькие голые ступни, в чем-то светло-кружевном дамском сидит юная девушка, удивительно похожая на Броньку. Красивая фотография, правда? Мастер делал, улыбнулась Бронька и положила перед недоумевающей Ириной еще одну. Из овала смотрела еще одна Бронька, в маленькой неповских времен шляпке с большим бантом. Волосы густо лежат на плечах, вид томный и лукавый, фотография по виду старинная. «Да-да, я», — подтвердила Бронька, — «15 лет». А в руках у нее была уже небольшая, формата открытки, фотография того же красивого студента, на этот раз в косоворотке с незастегнутыми верхними пуговицами, рядом с юной, но как будто слегка располневшей Бронькой, защищенной от солнца пышным сборчатым зонтом. Вот здесь, — Бронька указала вглубь фотографии, — была беседка, оттуда спуск к реке. После дождя глиняные ступени становились ужасно скользкими и поставили легкие металлические перильца, выкрашенные в белый цвет. Бред какой-то. Видимо, это какая-то очень похожая женщина на фотографии, а Бронька... Бронька на почве этого сходства сошла с ума, объяснила себе Ирина странные Бронькины слова. Рядом легла еще одна фотография с уже знакомым сюжетом. Тот же молодой студент в кресле, те же крупные мелкие складки занавеса, но по левую сторону, симметрично, в таком же кресле сидит тоненькая девушка с подобранными вверх, закрученными на широкую ленту дымчатыми волосами. Она смотрит на молодого человека, он смотрит в объектив. Девушка все та же. «Странно, не узнаешь, и это я». «А фотография сделана в 2011 году. Я прекрасно знаю все обстоятельства этого дня, и дом, и улицу, где все это было». «Определенно сумасшедшая», — подумала Ирина. «Нелепость какая-то или детское бессмысленное вранье». Бронька правильно прочла Иринины мысли. «Нет, я не сумасшедшая, рассказать». Бронька опустила подбородок в ладони, оттянув наверх щеки. Лицо ее окитаилось, но не стало некрасивым. «Действительно рассказать?» — Ирина кивнула. «Ты, Ирочка, единственный человек, который еще может его помнить. Скажи, помнишь Виктора Петровича Попова?» «Попова?» — переспросила Ирина. «Нет, не помню». Старый фотограф, он иногда ходил к твоему деду в шахматы играть. Высокий и худой по виду барин, не помнишь?»
«Нет. К деду много народу ходило, ученики и друзья. А в шахматы он играл обычно со своим ассистентом Гречковым. Попова не помню, нет».
«Жаль», — вздохнула Бронька. «Впрочем, теперь это не важно. Фотография — это монтаж. И это», — она ткнула пальцем в себя с зонтиком. «Здесь он был со своей сестрой. Он очень любил меня фотографировать. Он был не просто фотограф, он был художник. Актеров снимал и для музеев фотографии делал. Что-то он переснимал, клеил, ретушировал. Один раз театральный костюм принес. Сфотографировал меня в нем. Он, Ирочка, считал меня красавицей». Бронька засмеялась тихим глуповатым смехом. «Ты правильно, правильно подумала. Конечно, я сумасшедшая. В детстве я была совершенно сумасшедшая. Жила как во сне, как в кошмарном сне. Мне все казалось, что вот проснусь, и все будет хорошо и правильно. Хотя как правильно, я понятия не имела. Я только твердо знала, что не могут так люди жить, как мы жили. Так есть, спать, разговаривать. Мне все казалось, сейчас это кончится и начнется другое, настоящее. Я все ждала каждую минуту, что все это распадется и исчезнет, и настанет новая правильная жизнь, без этого безобразия».
«А, ты этого не знала. Белая скатерть и синие чашки на столе. О чем моя мать мечтала? Это же все у тебя было. Может, ты не знаешь этой детской тоски, а может, это было такое психическое расстройство».
Ирина внимательно слушала Броньку, ошеломленная и с тонкой неприязнью. Не должно было быть у этой маленькой бывшей потаскушки, посмешище всего двора, таких сложных чувств, глубоких переживаний. Это нарушало представления о жизни, которые были у Ирины Михайловны тверды и плотны.
«Ах, как жаль, что ты не помнишь Виктора Петровича», — продолжала Бронька. «Он был наш сосед. Мать просила его, чтобы он помог мне по математике. Я стала ходить к нему в 6 классе. Ира, он обращался ко мне на «вы». Он ко всем обращался на «вы». Вокруг него, как это тебе объяснить, была другая жизнь, и она не касалась той, которой жили все остальные. Он от всего был как-то огражден, относился с уважением ко всем, даже к кошке. Хамство — ужасная и грубость. Ты даже представить себе не можешь, какое хамство. А его это не касалось. Я приходила к нему. По алгебре ничего не соображаю и соображать не хочу. Хочу сидеть за его столом и не уходить. У него в комнате, как на острове. А я тупая была. Ничего не понимала. От этих буквочек алгебраических у меня такое отвращение было. А он терпелив необыкновенно, ни одного раздраженного слова. Однажды он показал мне фотографии. Старые семейные фотографии, вот эти. И рассказал. О своем отце, о матери, о Теодоре Грасицком, о кузинах. Господи, что со мной стало, как я плакала. Виктор Петрович испугался, понять не может. Что с вами? Что с вами? А я на фотографиях и в рассказах узнала ту жизнь, которая должна, которую я все ждала. Не знала, что она прошлое, а не будущее, и ко мне вообще отношения не имеет. А мне вот это все невыносимое, что в нашей квартире, в нашем дворе. Ира, я влюбилась. Я влюбилась в него, молодого, на этих фотографиях. Если б я не влюбилась, я бы, наверное, повесилась в каком-нибудь дровяном сарае. Так было невыносимо. А Виктор Петрович, он и в старости был очень красив, очень. С тех пор я не встречала таких красивых людей. Теперь я понимаю, что в молодые годы, видишь ту фотографию, он не был так красив, как в старости. Но это теперь. А тогда я смотрела как раз наоборот. Видела в нем этого студента в новеньком мундире. Он был для меня богом, Ирочка. Когда я поняла, что люблю его и что никого другого не полюблю, потому что никакого другого такого нет на свете, тупость моя прошла. Я стала сообразительна и остра. О возрасте же и моем, и его я совершенно не задумывалась, а замечу тебе, что Виктору Петровичу было тогда, к началу нашего романа, 69 лет, а мне не было и 14, а страсти были, не дай бог. Кровь южная, горячая. У Виктора Петровича тоже кровь непростая. Мать грузинка, княжна грузинская. Первое время я изнывала и страшно томилась. Ему, конечно, невдомек. Однажды прихожу я к нему, алгеброй заниматься. А у него дама знакомая, в розовом костюме, в пудре. Он попросил меня зайти завтра, и до завтра я не сомкнула глаз. Ужасные минуты ревности я пережила. Ночь не спала. И зарядилась я в эту ночь на одно — совратить Виктора Петровича. Слов я таких, конечно, не произносила. Это теперь могу так оценивать. А тогда буря в душе. Сказать я ему ничего не могла. Я ведь тогда почти совсем не разговаривала. Писать мне казалось еще ужасней. И что писать-то? Я встала среди ночи, в одной рубашке босиком. Мать спала, как убитая, а я к нему, по темному коридору, вся трясусь от страха, не перед темнотой, перед самой собой. Я его победила, Ирочка, не без труда. Отдать ему надо должное, он сопротивлялся. Бронька улыбнулась, Ирина покачала головой и тихо сказала. «Представить себе не могу, как в романе каком-то. Он меня очень любил, Ира», — вздохнула Бронька, — «очень. Если бы открылось, его бы посадили за растление. Хотя сажать надо было меня, это я его обставила. Но я, конечно, скорее бы повесилась, чем кому-нибудь рассказала. Я берегла его, никто на него не думал, хотя мы с детьми у него много времени проводили. А когда Юрочка родился, я выйду, стану возле его окна, а он в кресле сидит, через занавеску на нас смотрит. Сколько мы гуляем, сколько он на нас смотрит». Ирина сидела с синей чашкой в руке, на золотом ободке отпечатался след ее малиновой помады. Она слушала Броньку как сквозь сон, как сквозь воду. «Молодые люди так не умеют любить. Вообще теперешние мужчины. Это я потом узнала. После его смерти много лет прошло, прежде чем я на мужчин смотреть стала. Да и некогда мне было, понимаешь, сама. Умирал Виктор Петрович 3 дня, умер от пневмонии. Трудно ему было, задыхался. Я от него не отходила. Он глаза открыл и говорит: «Душа моя, спасибо. Господи, спасибо». Вот и все. А мать моя была очень догадлива. Она сразу догадалась, что я на комнату Виктора Петровича мечу. И пока он умирал, она мне не мешала, даже в комнату не входила. Детей держала, только под конец он попросил, чтобы пришли. Ну, Сашеньке-то всего 2 месяца было. Такие дела, Ирочка. Тайна моя, за которую я бы умерла 30 лет назад, теперь ничего не стоит. И никому не интересно. Никому давно не интересно, кто отец моих детей, даже маме. Ирина Михайловна посмотрела на часы. Муж уже ждал ее на Маяковке. «Спасибо тебе, Броня. Я опаздываю, меня муж ждет. Я рада, что мы встретились». Бронька проводила ее к двери. «Нужны будут какие-нибудь билеты, заходи. Я все могу достать. Спасибо тебе. Такая радость». Они поцеловались, Ирина ушла. Телефонами они не обменялись. Стояла все та же дымчатая осень. И день недели был тот же, и год. Но Ирина Михайловна несла в себе какое-то глубокое и горькое изменение и никак не могла понять, что же произошло. Ее собственная жизнь и жизнь родителей, и жизнь дочери показались вдруг обесцененными, обесцвеченными, хотя все было достойно и правильно. Старики в их семье умирали в преклонном возрасте, взрослые были здоровыми и трудолюбивыми, а дети послушными. И вспомнила Ирина Виктора Петровича, худого обтрепанного старика с твердым бритым лицом, чистыми усами, светлыми глазами в складчатых кожаных мешках и черно-серебряным перстнем на желтой руке. И нелепая, дикая, ничем не объяснимая зависть к Броньке зашевелилась в ее сердце, впрочем, всего на 1 минуту.